Сделано в Red Barn.
Современному человеку для счастливой жизни нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Мы совместили их в нашем подкасте Health Tech Talk. Здесь мы говорим о том, как различные сервисы и разработки помогают нам оставаться здоровыми. Меня зовут Евгений Коровин, и я эксперт в области медицины, медтеха и биотеха.
А я Владимир Фунтиков, инженер компьютерного зрения в медицине.
Партнер этого сезона – бренд дерматологических средств по уходу за кожей La Roche-Posay.
Сегодня мы поговорим о разработках, связанных с оказанием экстренной помощи. И для начала, как всегда, мы погрузим вас, что же есть суть экстренной медицинской помощи. Она оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, представляющих угрозу для жизни пациента. Включают в себя безотлагательные, которые требуют наиболее быстрого вмешательства, и неотложные, которые тоже у нас весьма требуют скорой помощи и должны в рамках нашей системы здравоохранения обязательно оказываться бесплатно, что, конечно же, прекрасно. Отказ в представлении экстренной помощи недопустим ни в одной из стран. Экстренная помощь вообще всегда направлена на предотвращение ухудшения состояния пациента, смерти. Экстренная медицинская помощь берет свое развитие в нашей стране с конца XIX века, когда тогдашняя купчиха Кузнецова пожертвовала свои средства на закупку карет скорой помощи, которые уже начали функционировать в весьма привычном нам современным обывателям формате. У них появилось отдельное помещение, они начали круглосуточно дежурить. Самое забавное, что тогда из-за ограниченности доступной помощи вызывать эту самую скорую могли только тогдашние полицейские, дворники или ночные стражи. Те люди, кто обеспечивал покой горожан во время, когда город уже засыпает. Пострадавших тогда доставляли в специальные приемные покои, аналоги текущих приемных отделений. И уже буквально через год этой практики станции скорой помощи начали появляться в таких городах, как Санкт-Петербург. И к началу 20 века уже работали профессиональные, обученные, подготовленные бригады медиков, которые занимались исключительно скорой и неотложной помощью.
Это очень прогрессивно для нас, для России того времени. Это очень интересно. То есть еще до прихода, еще при царе, по сути, получается, у нас уже такие социальные движения в России были. Это очень интересно. Что самое важное, на твой взгляд, в экстренной помощи?
Своевременность.
Действительно, это одна из самых важных вещей — сократить вот этот временной гэп с того момента, как человеку стало плохо, и до того момента, как он оказался уже в больнице. Причем в нужной больнице, что его принимает нужный врач.
Здесь, наверное, надо сказать, что все же так же, как это все началось, наверное, самым главным является взаимодействие пострадавшего человека с той самой скорой помощью, которая первой прилетает на симптомы, кажущиеся нам угрожающими жизни пациента. Наверное, даже тебе хоть раз приходилось пользоваться услугами карет. Расскажи, какие очевидные недостатки вот на основании того, как ты, наверное, уже представил себе образы, как люди в одежде, типичной для конца 19-го, начала 20 века, без светящихся крестиков, без красных крестов на своих каретах, которые, не удивлюсь, если были действительно каретами, от чего пошло такое название. Как ты себе представляешь, какие проблемы у нас есть сейчас, когда это уже укомплектованные до зубов мерседесы со всеми возможными дополнительными функциями?
Мне кажется, что некоторые проблемы сохранились с того времени. Во-первых, нужно вызвать. Нужно понять, когда именно нужно вызывать скорую. Это не очевидно. Сейчас у нас, может быть, есть разные девайсы или разные критерии, памятки, когда человек случается те или иные сердечные проблемы, и необходимо вызвать скорую.
Ну, не только сердечные, там поводов много. Ведь, согласись, очень обидно. У нас сейчас Россия, с точки зрения своей цифровизации, в области здравоохранения, она обгоняет мировой порядок, ну, наверное, на несколько лет. Почему это произошло? Есть у меня предположение, что раньше всего у нас этого не было до начала 2000-х, и когда весь мир уже имел какие-то медицинские информационные системы, это то самое рабочее место врача, где он заполняет первичную информацию о своем пациенте, его жалобы, диагнозы, делает назначения, мы столкнулись со всем этим сильно позже. Ровно как и столкнулись сильно позже, например, с онлайн-банкингом, который у нас сейчас самый-самый-самый лучший в мире. Почему? Потому что кажется мне, что мы развивали все это на самом совершенном технологическом стеке, а догонять всегда дешевле. Потому что люди из Штатов, Европы, они пытались тянуть легаси-код, который был разработан еще в 60-х, пытались тянуть наследие там единых протоколов передачи данных по типу FHIR и прочих интересных мутных штук, которые просто из-за того, чтобы похоронить одну инфраструктуру и построить другую, нельзя. Так никто не делает. А мы с нуля взяли, да и построили с использованием самых совершенных на тогдашний момент достижений технологий и программирования.
Ну, мне кажется, до сих пор тянутся. Да, ну и у нас, наверное, чуть проще ввести эту цифровизацию, чем на Западе. То есть у нас, может быть, меньше блоков в виде бюрократии.
Бюрократия, она есть везде. Я бы сказал, что, наверное, у нас достаточно хорошая школа тянется еще с советских времен в плане математики. Потому что все-таки базовое образование, какое бы оно ни было с точки зрения, может быть, не самых здоровых, выходящих оттуда психически детей, но, тем не менее, с точки зрения эрудированности и погруженности в профильные фундаментальные направления, мы впереди многих, надо признать. А потому мне весьма удивительно, что все так же хорошо и прекрасно развитая, например, доставка еды, когда ты голодный, уже пускающий слюни, следишь за своим курьером, который под проливным дождем тащит тебе почти остывшую пиццу, и видишь каждый его шаг. Но почему-то, вызвав скорую помощь, ты ее на карте не видишь. А ведь, казалось бы, приоритетность твоей жизни ничуть не меньше, чем утоление весьма первичной потребности голода. Почему, как ты думаешь, у нас до сих пор нету такой системы, которая позволила бы отслеживать перемещение карет скорой помощи?
Мне кажется, это не так важно. Если тебе чуть позже принесут еду, ты как бы... Ну, ты не умрешь, по крайней мере, а тут...
Зависит от того, насколько долго будут вести, это может исчисляться днями.
Ну, действительно, но тут это предельно важно. Предельно важны другие критерии, то есть твое удобство ставится, на самом деле, на второе место, и на третье даже.
Вот ключевое слово. Медицина в России – это и за счет того, что это бесплатно, за счет того, что это безумно... Понятно, да, это все-таки ОМС, это все замечательные вот эти вот слова, которые делают для нас возможность посещения врача бесплатными. Это скорее забота государства о тебе, чем услуга. Если служба доставки еды – это вполне себе конкретное взаимодействие поставщика услуги и клиента, то воспринимать пациента как клиента в России начали совершенно-совершенно недавно. Вот и в этом, мне кажется, ключевое отличие, потому что поскольку наша система здравоохранения, она все-таки отличается от таковой, например, в Германии, где есть замечательная система, которая называется Отто фон Бисмарковская, подразумевающая, что госпиталям привязаны к страховым компаниям. То есть зачастую офис страховой компании, где ты прикреплен, находится там же, где находится клиника, в которой ты обслуживаешься в рамках этого страхования. Что же касается Штатов, то медицина у них бесплатной не была. У них тоже абсолютно полностью страховая медицина. И, например, у них в этом случае, да, что-то такое было бы проще, и, возможно, будь у них достаточный уровень совершенности и интегрируемости тех технологий, на базе которых они работают, в то время как у нас нет задачи окружить человека, попавшего в руки своих спасителей, комфортом. Есть задача его спасти и сделать это с минимальными трудозатратами для того, чтобы увеличить поток возможностей пациентов, которых ты принимаешь, и сделать это дешевле, чтобы отчизну не разорить. А потому вопрос внедрения таких достаточно сервисных вещей, как сервисное действие. Да. Медсестра говорит, давайте сделаем что-нибудь удобное. Они говорят, это сервисное действие, выпрям спину. Мы так не будем делать. Мы будем по хардкору, но вот максимально эффективно. Чего бы тебе, как человек, который взаимодействует с, например, вот ситуацией, когда, не дай бог, тебе понадобится экстренная помощь, хотелось бы прежде всего?
Чтобы скорая приехала быстро и быстро меня довезла до нужной больницы.
Здесь на самом деле кроется интересная штука. Большинство людей не до конца понимает, как выстроена система оказания медицинской помощи. Долго лежащие, ждущие операции пациенты, долго едущие скорые. У всего этого есть огромное количество бизнес-процессов, которые абсолютно незримы для тех, кто эту самую помощь получает. Ровно как необходимость, например, понять банально, что с пациентом. У нас тут еще такая забавная штука нарисовалась. С 1 января 2025 года все медицинские организации в России обязаны оказывать медицинскую помощь только в рамках клинических рекомендаций Минздрава Российской Федерации. А если ты по ним не оказываешь, тебя за это накажут. И накажут по всей строгости. Потому люди сами себя закрутили, скажем так, в ситуации, в которой они пока не выполнят определенный количество этапов, прописанных, строго регламентированных в рамках там, протоколов лечения, клинических рекомендаций, они приступить к следующему просто-напросто не имеют права. Сможем ли мы сделать что-то, чтобы ускорить работу этой системы? Определенно да. Ведь чем, по-твоему, занимается скорая помощь в тот момент, когда она уже погрузила в свою карету пациента и под забойный звон мигалок тащит его в ближайший госпиталь для того, чтобы ее жизнь его спасти?
Вероятно, узнает, куда ехать.
Ну, куда ехать, это хороший вопрос, да.
И, возможно, оказывает некую экстренную помощь для поддержания жизни.
Старается его довести. На самом деле так оно и есть, действительно. Это основная задача – довести вот этого пациента, который еще полчаса назад на что-то жаловался, до места, где ему кто-то что-то с этим поможет сделать. И в этом, мне кажется, тоже кроется некий потенциал для улучшения. Потому что если бы, например, скорые у нас были, безусловно, таким же звеном лечебной, как, например, больница или поликлиника, куда ты приходишь, тебя направляют по определенным этапам оказания медицинской помощи и диагностики, было бы сильно проще. Скорая – это всегда, вот я помню, работал в скоропомощной больнице, когда обучался в ординатуре. Ее сейчас, правда, закрыли, это никак не связано со мной, честное слово. Вот, но случилось это прямо вот на, скажем так, крайней точке моего выпуска из ординатуры. Может быть, это какой-то импакт я и оказал на это. Тем не менее, скорая помощь всегда приезжает как какой-то очень обособленный орган, какой-то чужеродный организм, безусловно, очень полезный, нужный, но который существует как будто бы вне пределов медицинской организации. То есть их задача передать, дать вот этот вот свой переводник, криво снятый ЭКГ, потому что, к сожалению, в машине скорой помощи по-другому его снять не получается. И все. И вот тут мы подходим к тому, что есть же сейчас на самом деле у нас две ключевых возможности, как мне кажется, для того, чтобы эту ситуацию изменить. Во-первых, что-нибудь ты слышал про такую штуку, как персональные медицинские помощники?
Возможно, это некие программы, которые улучшают, оптимизируют выбор принятия решений врача, да?
Отчасти. Но, к примеру, есть у тебя там какие-нибудь Apple Watch или что-нибудь, какой-нибудь Aura Ring, что-нибудь такое, что снимает твои показатели в реальном времени. Да, по-любому есть. Это тоже отчасти персональные медицинские помощники. Но помогают они, конечно же, прежде всего не врачу, а пациенту. Потому что у нас очень динамическая жизнь. И, к сожалению, все вот эти вот методы, например, как у нас измеряют артериальное давление. Надевают рукавчик, можно помпой, можно моторчиком, накачивают и видят циферки. Хорошая история. Но она показывает артериальное давление только в момент снятия этого давления. Это замечательный метод, метод измерения артериального давления по Короткову, был изобретен еще в 1904 году, и с тех пор концептуально ничего не изменилось. А ведь сейчас мы понимаем, что на самом-то деле важны не оторванные от контекста показатели, важны исключительно наблюдения в динамике, важен мониторинг. И персональные медицинские помощники нам в этом самые незаменимые друзья. На самом деле в России даже сейчас активно реализуется программа ПМП, она впервые была тестово запущена в январе 2023 года. И направлена на удаленный мониторинг пациентов с достаточно распространенными хроническими заболеваниями, составляющими, ну, если уж не половину, то добротную треть того, с чем приходится с точки зрения хроников иметь дело с системой здравоохранения и самим пациентом. Это болезни сердца, это сахарный диабет. Участникам выдавали бесплатно тонометры и глюкометры, которые через различные технологии, то есть это GSM-модуль, но это, можно сказать, аналог сим-карты, да, или через Wi-Fi, через Bluetooth, ну, любые протоколы беспроводного соединения. Они передавали данные в онлайн-режим на платформу, которая была сделана для российских врачей, чтобы все эти данные собирать, аккумулировать и на основании них проводить динамику. На самом деле проводилось это много где. Это было Новосибирск, это было Иркутск, это Магадан, Рязанская область, это там Хантамансийск, Татарстан. Много регионов приняли участие в этой программе. И вот уже к январю 2024 года этого предложили действительно этот проект присоединить его к Москве и Московской области. Ну или Москву и Московскую область присоединиться к этому проекту, это кому как удобнее. Сейчас там среди участников больше 25 тысяч россиян. Предварительная проверка показала, что действительно использование таких технологий, оно положительно сказывается на здоровье пациентов и на прогнозировании, в том числе экстренных ситуаций, которые могут потребовать неотложной помощи. И в настоящее время эта программа реализуется как большой федеральный проект, который рано или поздно, я надеюсь, доберется до повсеместного внедрения в различных регионах. Почему это важно? Да, потому что, вот, например, возьмем глюкометр. Глюкометры, тонометры, все любые измерительные штуки, их можно сейчас объединить в одно очень красивое слово, даже это аббревиатура, которое звучит как POC. Что же такое POC? Это Point of Care. Это решение, направленное на то, чтобы определить, что же такое с человеком, прям вот не отходя от кассы. Это и глюкометры относятся туда тоже. Скажи, ты имел дело с этими замечательными аппаратами? Видел, наверное, может быть?
Пока нет. Надеюсь, что...
Нет, не сам, имеется в виду, может быть, бабушки, дедушки, кто-то, кто...
Да.
Но распространенная штука, на самом деле, диабет, особенно в России. Ведь, согласись, не выглядит это все удобным.
Ну да, неудобно. Неудобно себя прокалывать время от времени, забирать кровь. Некий дискомфорт приносит.
Любители татуировок сейчас с тобой не согласятся, однако есть в твоих словах доля истины. И поэтому здесь проблема-то основная не в том, что приходится прокалывать, а в том, что приходится прокалывать и строить много-много-много точек, ну, в условном графике там, того же самого уровня сахара, которые, к сожалению, не дают нам прямой корреляции, прямой зависимости между этими точками от того, что сахар, например, повышался по прямой. То есть там же могли быть невероятные кривые, невероятные вот эти вот параболы, которые мы пропустили, потому что у нас вот просто две точки во времени и пространстве, которые абсолютно не репрезентативны. Ровно как и артериальное давление без дневника питания, времени, которое человек посвятил физической какой-то нагрузке, а пусть даже походу в магазин. Для кого-то это может быть весьма тяжелым испытанием. Например, для меня. Не люблю я это дело вообще ходить, но приходится. Значит, что касается программ Point of Care. Они направлены на то, чтобы повысить информированность системы здравоохранения самого пациента о динамике статуса их здоровья. Потому что, как мы определили с тобой в самом начале разговора, важнейшим фактором правильной и полезной максимально с точки зрения КПД экстренной помощи является ее своевременность. И логично предположить, что использование Point of Care может...
дать человеку сигнал, что нужно вызвать скорую. И в целом это интересная схема, потому что если мы хотим строить какой-то искусственный интеллект, мы сталкиваемся всегда с такой проблемой, что нам нужны данные. Приложенный тобой вариант, который собирает данные в реальном времени, как раз мог бы решить такую проблему. То есть мы сначала несколько лет собираем информацию, потом собираем информацию о том, чем эти люди болели, что их тревожило. И в будущем мы таким образом сможем, применив те же методы сбора данных на новых людях, уже делать некий прогноз об их здоровье и что их ждет в будущем и с какими проблемами они могут столкнуться.
Я бы сказал, что самая главная вообще часть медицины давно уже пора признать, и это поняли у нас, но до сих пор не понимают. Слушай, я звучу сегодня, знаешь, как-то вот прям как мальчик с передовки. Но горжусь. Я не могу как врач не гордиться системой здравоохранения в той стране, даже со всеми оговорками, в которые я ему обучался. Есть два разных подхода. Предотвращение максимально возможного влияния системы здравоохранения человека, это может быть связано с экономией ресурсов, с экономией просто, да, там, последствий необходимости реабилитации. Простой пример. У нас, когда начинаются различные дегенеративные заболевания, связанные с, например, тазобедренным, там, ну, коленным суставом, у нас подход — это ЛФК-шечки, там, замечательные занятия, гимнастика, туда походи, сюда походи, попей вон там каких-нибудь, пусть абсолютно бесполезных, но все же там протекторов для своих суставов, какой-нибудь хондроитин, глюкозамин и же с ними. Вот, но... Например, в тех же самых, да, там, других странах ситуация, она обратная. Их сразу ждут, пока этот сустав несчастный развалится, и после этого делают просто его замену. Тоже рабочий вариант, но подходы разные. Где-то мы стараемся максимально оттянуть наступление того эпизода, который будет требовать, потому что действительно, может быть, даже экстренного вмешательства. А там же они говорят, давайте сразу махнем и вообще не будем этим заниматься. Почему? Потому что все направлены не на, скажем так, ожидание неконтролируемого чего-то, да, или попытки там что-то вот радикально решать проблемы для достижения наиболее срочного результата, то бишь упростим заливать это деньгами, чтобы не париться и не прикладывать к этому никаких усилий, что, конечно, работает совершенно по-другому у нас.
Несовершенство, покраснение, сухость. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами кожи лица. Зачастую причина банальна. Неправильный уход или неподходящее средство. Как помочь коже оставаться здоровой и красивой? Разбираемся в рубрике «Работа над ошибками». Ее мы делаем вместе с брендом дерматологических средств по уходу за кожей La Roche-Posay. одна из самых распространенных ошибок в бьюти-рутине – чрезмерно увлекаться скрабами и пилингами. При слишком частом использовании они могут травмировать кожу. В результате она станет более чувствительной, а нежелательные покраснения, шелушения и прыщики станут появляться чаще. Чтобы этого избежать, сделайте два шага. Первый. Используйте скрабы и пилинги не чаще раза в неделю и выбирайте косметику с мягким абразивом. Второй шаг. Добавьте в уход успокаивающее, увлажняющее и восстанавливающее средство. Если раздражение уже появилось, важно помочь коже быстро с ним справиться и не терпеть дискомфорт. Справиться с раздражением, ссадинами и покраснениями быстрее всего помогут СОС-средства без отдушек и аллергенов. Они не вызывают аллергических реакций и активизируют естественные процессы регенерации. Бальзам Цикопласт B5+ от бренда La Roche-Posay поможет коже восстановиться после ожогов, царапин и ссадин. В состав восстанавливающего бальзама Цикопласт B5+ входит трибиома – уникальный комплекс пребиотиков, который воздействует на микробиом и помогает ему лучше выполнять свои естественные функции. За счет этого защитный барьер кожи укрепляется, и она восстанавливается быстрее. Чтобы уменьшить раздражение и смягчить кожу, в состав бальзама также входит комплекс из цинка и марганца, а также 5% пантенол и медикососид – растительный экстракт, который способствует регенерации дермы и активизирует ее защитные механизмы. Бальзам Цикопласт B5+ от бренда La Roche-Posay подходит для чувствительной и склонной к раздражению кожи младенцев, детей и взрослых. Для видимого эффекта наносите бальзам дважды в день на чистую кожу тела, лица и губ, избегая участков с открытыми воспалениями или ранками. La Roche-Posay – ваш проводник в мире здоровой и красивой кожи. Ссылку на продукт бренда мы оставим в описании подкаста.
Наверное, поговорим еще о том, что у нас вообще не хватает, раз уж ты упомянул искусственный интеллект. Действительно важная штука. Ведь самое главное, как я и сказал, с точки зрения нашего подхода и нашей логики, это предотвратить, а значит предсказать возможность наступления критической ситуации, которая уже будет достаточно для того, чтобы включить существующий механизм оказания экстренной помощи, и при этом будет ранней настолько, чтобы вероятность успешного исхода данной процедуры была максимально возможной. Здесь, наверное, стоит дать возможность уже тебе сказать по поводу искусственного интеллекта и вообще существующих подходов с точки зрения машинного обучения, ML, с точки зрения того, как, в принципе, работа с данными может в будущем сократить нам огромное количество нежелательных следствий несвоевременности оказания или непредсказания какой-нибудь ситуации, которая требует вмешательства системы здравоохранения.
Да, я соглашусь, что лучшая помощь медицинская, она предиктивна, то есть лучше не доводить до экстренной помощи, хотя в некоторых случаях, наверное, как ни крути, но рано или поздно придется обратиться. Да, мониторинг здоровья действительно важная часть. Всегда лучше на раннем этапе что-то найти и обратиться заранее к терапевту и предотвратить ухудшения те или иные.
Как ты себе представляешь, будет собираться эти данные, как они будут накапливаться для того, чтобы помочь?
В режиме реального времени. Вот, например, наверное, у многих есть какие-то умные часы. Сейчас часы еще и выпускают с некоторыми фичами, типа замер сердцебиения. То есть уже при помощи этого можно понять, есть ли какая-то проблема с сердцем, и заранее обратиться к кардиологу.
Вы знаешь, вот тут, кстати, тоже двойственная штука. Например, вот возьмем самые там распространенные часы, ну, не с точки зрения, может быть, количества, с точки зрения вообще популярности, это Apple Watch. Было большое исследование, которая действительно показала, что использовать Apple Watch для того, чтобы снимать ЭКГ, нельзя. В нем приняли участие чуть ли не 50 тысяч человек. Оно было огромным. И они сразу говорят, что по нам вообще ничего нельзя сказать. Ребят, это мы просто вам говорим о том, что, возможно, у вас аритмия. Потому что снимает оно там одно из 12 в норме отведений сердечных, да, на ЭКГ. Там есть решение с точки зрения сатурации, то есть после ковида все познакомились с этим термином, это действительно парциальное давление кислорода в крови. Там же есть история, связанная с, как ты правильно сказал, с исследованием пульса. Сейчас они уже грозятся, все не перегрозятся, сделать исследование неинвазивной глюкозы. Даже уже часы у китайцев есть с манжеткой, которая давление измеряет. Поэтому действительно мы приходим к этому. Но здесь интересно не только девайсы, да, здесь интересны подходы с точки зрения все тот же самый point of care систем, которые позволяют проводить лабораторные исследования практически прямо вот в момент. Что я имею в виду? Приезжает там какая-нибудь скорая помощь и говорит: слушайте, батик, да, наверное, у вас инфаркт. А есть такие замечательные методы, которые называются, например, иммунохроматография. Она позволяет в моменте по крови провести исследование, как вот подобно тому, что там со слюной, например, делали на ковид. Вот эти вот полосочки, там экспресс-тест, все вот эти бесконечные. То же самое, только на наличие инфаркта. Он берет в крови три показателя, которые наиболее репрезентативно отражают начинающийся или уже состоявшийся процесс разрушения ткани сердца, да, то есть, ну, собственно говоря, инфаркт, его повреждение, давай так все-таки наговорить. Это, вследствие это может быть разных причин, но тем не менее то, что вот инфаркт происходит. Это, если я сейчас не ошибаюсь, это КФК, миоглобин специфический и что-то там еще. В общем и целом, конечно же, в больших красивых лабораториях есть более специфические, более высоко правдоподобные тесты, ну там проценты несущественные, но они выше. До лаборатории человека нужно еще довести. Поэтому если мы видим на картине КГ, например, неоднозначность какую-то, но все же врач скорой помощи, он тоже не всесилен. Он ЭКГ до сих пор не расшифровывается искусственным интеллектом, хотя казалось бы, что может быть проще. То есть врач смотрит руками, глазами, вот это все разворачивает, сам накладывает. И, конечно же, здесь существует огромное количество факторов влияния человеческого, повторюсь, фактора, который может привести к ошибке. Вот. А эти-то системы, они позволяют добавить правдоподобности в наличие того или иного диагноза. Например, если на экспресс-тесте мы видим, что все-таки есть у нас те признаки, которые свойственны, да, по, скажем так, маркерам тому, что у человека развивается или уже состоялся инфаркт, но его надо вести точно. Ведь пациент же может быть не согласен с тем, что ему говорят, ну, поболело у него за грудиной, но это же не значит, что сердце там разваливается. Опять же, проблема еще убедить человека в том, что ему нужна помощь.
Но если человек вызвал скорую, то, наверное, часть убеждения уже произведено. Действительно, да, может быть, специфичность тут не так важна, как чувствительность. То есть нужно, очень важно, чтобы эти тесты именно определяли, что с человеком что-то не так.
Самым крутым было бы, если бы на момент того, как скорая быстро везет человека в больницу, у нас действительно проходил бы некий предварительный уже набор тестирований, которые могут с помощью абсолютно новых алгоритмов и, опять же, с включением инструментов все того же машинного обучения искусственного интеллекта на основании накапливающейся выборки определять тактику похожих случаев. Ведь по факту нету там ничего уникального.
Угу.
Потому что даже если эта выборка будет большой, здесь как вообще это все происходит? Насколько я понимаю, не будучи разработчиком, это большая таблица, в которой у нас куча столбов параметров. И вот мы видим, что два очень похожих случая, но где-то что-то недозаполнено. И когда у нас таких похожих случаев собираются сотни, мы можем дозаполнять те поля, которые отсутствуют у некоторых из синонимичных пациентов, например, потому что мы знаем, что это уже корреляция, которая была переведена в зависимость. И на основании этого выбирать и оптимальные тактики, на основании состоявшихся случаев, это оптимальные подходы для того, чтобы снизить расходы, увеличить скорость. И поэтому мне кажется, что главная задача экстренной помощи в России сейчас, и не только в России, конечно же, это обеспечить большую информационную полезность скорой помощи вот от того момента, как они погрузили пациента на каталку, да, или там просто посадили его в машину скорой помощи, до того момента, как он из этой машины уже около больницы выходит. И, наверное, таким путем мы смогли бы сделать экстренную помощь еще и по-настоящему быстрый, настолько, насколько это возможно, даже в условиях текущей регуляторики. Проблема лишь в том, что все существующие инструменты, дополнительные там и браслеты, вот эти все, ну, они не признаются как что-то входящее. Вот почему я сегодня упоминал о том, что в 2025 году у нас все будут обязаны лечить по клиническим рекомендациям. Потому что туда, например, большинство этих методов, оно не входит. И из-за этого приходится хорошенечко подумать той или иной структуре, а хочет ли она действительно закупать самые передовые инновационные решения. Вот, опять же, не соглашаясь с тобой по поводу того, что у нас это проще все. На самом деле у нас бюрократических препонов хватает просто вообще за глаза. Пожалуй, что история про возможность действительно ускоренного включения всех этих методов в рутинную практику не только врачей, но и жизни пациентов, она была бы абсолютно точно незаменима. И тогда экстренная помощь станет проще, станет доступнее и, самое главное, станет своевременем. И раз уж на то пошло, попробуй пофантазировать, какой же будет у нас экстренная помощь в перспективе 5, может быть, 10 лет.
Ну, в идеальной версии у человека будут какие-то девайсы, какие-то устройства, и да даже просто видеокамеры на улице будут фиксировать какие-то нестабильности в здоровье человека, автоматически вызывать скорую. Скорая будет как-то моментально подъезжать. Вскоре уже будет все средства для поддержания жизни, и будет искусственный интеллект.
Может, даже специализированный под конкретный случай.
Да, да, под конкретный случай специальный вариант скорой. И там уже будет нужное программное обеспечение, нужные устройства для поддержания жизни, поддержания для формирования идеальных вариантов поведения врача, который там будет сидеть и который будет принимать решения по поддержанию жизни. Будет очень быстро эта машина нести пациента в больницу, где ему будет быстро оказана свою нужную помощь.
Представляешь, все скорая едет, а к ней там подлетает, вот она такая модульная вся из себя, к ней еще подлетает какой-нибудь дрон, у которого с собой определенный набор того, что нужно под конкретный случай, да, и вот он привозит эти расходники, потому что, конечно, загрузить скоро на все случаи жизни, но это надо две фуры с собой возить, поэтому, действительно, мы можем подумать еще в сторону, там, допустим, такого варианта, да, что главное доставить, может быть, людей, да, и способ транспортировки пациента с минимальным ресурсом, а все остальное будут приносить вот уже такие вспомогательные технологии. Это был Health Tech Talk. Мы услышимся на следующей неделе, чтобы еще раз провести Health Tech Checkup.
Оставайтесь с нами и будьте здоровы!